8-0-1, так что можете задавать свои вопросы Михаилу Дмитриеву. А я начну вот с таких экономических сообщений, что российские фондовые индексы сегодня потеряли примерно 4%. На нефтяном рынке падают цены, и стоимость нефти опустилась во вторник до 67,5 долларов за баррель. Доллар вырос на 55 копеек, его стоимость в рублях 31,43. Евро сейчас 38,57, и соотношение доллара и евро 1,22. Вот такие интересные показатели. Наверное, многие из тех, кто россиян, кто хранил свои сбережения в евро, уже в ужасе. Эта валюта обесценилась почти на 20%. В общем, какие-то явные кризисные явления в Европе. Ну и вот давайте мы попросим Михаила Гоновича объяснить все-таки, с чем связан вот этот новый виток кризиса. То есть во всем виновата Греция, которая жила непосредством?
Да, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Греция, конечно, это только спусковой крючок. В принципе, европейский кризис сейчас – это результат накопления финансовых проблем в очень многих местах европейской экономики. Греция оказалась просто слабым звеном, но все понимают, что если бы дело было только в Греции, то эту проблему решили и забыли бы буквально за несколько дней. Все понимают, что Греция – лишь только первая косточка домино в каскаде, который может возникнуть с точки зрения кризисов суверенного долга во многих европейских странах, но и это еще не все. Дело в том, что то, как кризис греческий пытались европейцы разрешать, обнажил те серьезные проблемы с управляемостью бюджетного и финансового менеджмента в Евросоюзе, который по-прежнему до сих пор устроен на неких византийских принципах. Никто толком в Европе не знает, кто за что в таких ситуациях отвечает. И вот этот вот хаос, он вылился, что называется, в эфир, стал публичным, и буквально полтора-два последних месяца мировые рынки пытались разобраться все-таки, кто в Европе примет решение по поводу Греции, если примут, то какие. И даже когда, наконец, эти решения, казалось бы, были заявлены, был выделен триллион евро от лица Евросоюза и Международного валютного фонда, то сейчас, когда аналитики ведущих инвестиционных компаний разобрались, что стоит за этими обещаниями, выяснилось, что и здесь вопросов намного больше, чем ответов. Реально Евросоюз полагает всего лишь 60 миллиардами евро, а все остальное во многом подвисает. И если внимательнее смотреть на эти обещания, то никто не понимает, в какой форме они реально будут выполнены.
Ну, кроме Греции, я так понимаю, что за последние дни появились очень серьезные проблемы и в Испании, то есть банковская система там затрещала, и вот это вот последнее падение, это уже связано с тем, что испанские рынки, так сказать, начали просаживаться, так?
Ну, а что касается банковского сектора Европы, то это отдельная проблема. Дело в том, что банки в Европе довольно основательно вложились в проблемные облигации европейских же стран. Например, европейские, в том числе немецкие банки, владеют сейчас, ну, как минимум 75 миллиардами евро греческих облигаций. Европейская банковская система не прошла той строгой санации и стресс-тестирования, которую в прошлом году американцы сделали со своими банками. Американцы не просто провели стресс-тестирование всех банков, но самые проблемные были ликвидированы. Банки, у которых не хватало капитала, были рекапитализированы. Сейчас американская банковская система в достаточно понятной, неплохой форме. Она уже стала активно возвращать долги, полученные от американского правительства. В Европе ничего подобного сделано не было. Европейские банки нагружены проблемными активами, и никто не знает, в каких банках эти проблемы сосредоточены. Поэтому, если сейчас начнутся проблемы в испанских банках, то они очень легко перекинутся и на другие банки, поскольку рынок начнет паниковать.
Ну, получается так, что те страны Южной Европы, которые жили непосредством, они в силу наличия единой валюты не могут пойти по привычному ранее пути, то есть провести девальвацию. А фактически получилось так, что другие страны за них платят, и эта девальвация евро все-таки происходит. То есть не девальвация песеты, условно говоря, или лиры, а девальвация всей европейской валюты.
Ну, в конечном счете, да, хотя, что касается девальвации, то Евросоюз – это достаточно активный глобальный экспортер, особенно крупнейшая континентальная экономика Германия, где экспорт составляет 40% ВВП, и до недавнего времени многие европейские страны выигрывали от этого. Экспорт в первом квартале из Евросоюза рос очень быстрыми темпами, конкурентное давление китайцев на европейском рынке снижалось, в общем, все были довольны. Отсюда такое несколько легковесное отношение к нарастанию греческих проблем. Отчасти это было выгодно крупным европейским странам.
То есть они радовались, что теперь можно будет увеличить экспорт, да?
Да, они радовались, но, как выясняется, радовались они, конечно, рановато. Такое демонстративное пренебрежение проблемами малого европейского партнера вылилось в системный кризис для всего Евросоюза. Ну и на самом деле сейчас уже видно, что это еще один всплеск кризисных явлений по всему миру. Достаточно посмотреть, что творится в Китае. Фондовые индексы за прошлую неделю упали более чем на 20% в Китае. Это рекорд среди крупных фондовых рынков мира.
Ну, а на Китай ведь рассчитывали как на такой мотор, который вытащит мировую экономику из кризиса, правильно я понимаю?
Рассчитывали, да, но сейчас видно, что китайцы перестарались на ранней фазе преодоления кризиса, когда их экспорт в какой-то момент упал почти на 50%, они решили, что нужно помочь бюджетными вливаниями, эти вливания были огромными, и главная проблема, что они нажали на акселератор, но не предусмотрели тормоза, потому что бюджетные вливания пошли в инвестиционные проекты с достаточно длительным циклом. Их легко начать, но остановить практически невозможно. И сейчас китайцы изо всех сил начали нажимать на тормоза, когда у них рост достиг более чем 10% в годовом исчислении, и пошел перегрев жилищных и фондовых рынков. Ну и вот никто не знает, удастся ли им остановить перегрев, и не обернется ли этот перегрев достаточно резким замедлением роста китайской экономики. Это еще один фактор неопределенности.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас сегодня в московской студии президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев, и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Готова ли российская армия к модернизации, объявленной президентом Медведевым? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы, полковником запаса Виктором Алкснисом и независимым военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем в прямом эфире программу «Радио Свобода. Время гостей». У нас в студии Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок. Михаил Иванович, ну хорошо, а можно ли говорить, что вот все эти негативные явления последнего времени, которые происходят и в Европе, и в Китае, и сказываются и на российских рынках, что это и есть вот та самая вторая волна кризиса, о которой, собственно, предупреждали многие экономисты?
Ну, можно сказать и так, но в действительности то, что мы сейчас наблюдаем, вполне укладывается в исторический опыт предыдущих крупных мировых рецессий, который был недавно обобщен в докладе McKinsey, появившемся в январе этого года, и в докладе американского экономиста Кеннета Рогова. Оба этих доклада показали, что острая фаза рецессии – это еще не конец проблем в условиях таких глобальных спадов. Вот острую фазу экономического спада мировая экономика уже прошла в 2009 году. Сейчас начинается период, ну, вот как после землетрясения, бывает период последующих небольших толчков. Вот так же точно...
Но здания могут упасть, которые, так сказать, там...
Здания могут упасть запросто, потому что причины, по которым этот период последующих сотрясений почвы продолжается, связаны с тем, что проблемы плохих долгов в мировой экономике еще не решены полностью. И вот про плохие суверенные долги европейских стран, плохие долги у европейских банков и нерешенность еще до конца проблем плохих долгов американских домохозяйств, занявших огромные средства на покупку жилья до кризиса, вот эти проблемы, они постепенно начинают сказываться. Такого рода толчки могут в мировой экономике продолжаться еще, согласно оценкам Рогова и McKinsey, примерно 2-3 года. И в этот период, в принципе, мировая экономика может демонстрировать отрицательные темпы экономического роста. Так было в большинстве крупных кризисов, которые они проанализировали. Было и иначе, но, по крайней мере, экономический рост устойчивый в этот период еще не гарантирован.
А как вы объясните то, что доллар резко стал расти, в том числе и в России?
Ну, здесь как раз гадать на кофейной гуще не приходится. Понятно, что в течение всего этого кризиса инвесторы воспринимали американские активы как более безопасные, чем активы других стран, и при малейшем усилении экономических рисков тут же спасались бегством в Америку и в доллар. Но это происходит до сих пор, тем более, что все-таки американская экономика быстрее и эффективнее выбралась из кризиса, там уже идет достаточно заметный экономический рост, и главное, что финансовый сектор Америки прошел более масштабное оздоровление.
Ну, а что к России? Вот сейчас, например, шли тут споры среди экономистов, есть рост в России, нет роста в России. Одни говорят, что это манипуляции статистикой, там изменились некоторые методики подсчета, другие считают, что все-таки некий рост появился. Каково ваше мнение?
Ну, на фоне происходящих событий рост российской экономики сейчас – это всецело заложник цен на сырье. Если европейский кризис закончится серьезными глобальными неприятностями и затормозится китайская экономика, то, конечно, цены на нефть, металлы и другие сырьевые, полусырьевые товары явно упадут по сравнению с уровнем, которого они достигли весной. Если это произойдет, у России никаких перспектив ускорения экономического роста в ближайшее время не будет. Это нормальная реакция сырьевой энергозависимой экономики.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок, пейджер для вопросов 660-10-55, смс плюс 7-903-743-2801, и чуть позже мы включим телефон прямого эфира 8-800-222-12, бесплатный для жителей всех регионов России. Ну вот Греция жила не посредством, то есть там достаточно высокие пенсии, сейчас пытаются поменять, так сказать, пенсионный возраст, сократить количество чиновников и прочее, прочее, прочее. Вам Греция Россию не напоминает?
Нет, к счастью, не напоминает.
Почему?
Потому что скорее Греция напоминает Россию 90-х годов, когда и население, и политики все были одержимы хотелками. Они делали вид, что у них есть больше ресурсов, чем есть на самом деле, они могут потратить на, в том числе, потребление населения и не всегда разумные государственные расходы, то, чем они в действительности не располагали. Но Россия от греческой болезни излечилась в 1998 году.
Не
после
верю.
Дефолта, если вы помните, отчасти коммунистическое правительство Примакова, которое никогда не было публичным сторонником бюджетной дисциплины, тем не менее так закрутило бюджетные гайки, что с тех пор Россия буквально там в течение 4 лет рассчиталась большую частью внешних долгов, сформировала огромные резервы за счет поступления от нефти и газа, да еще и имела огромный бюджетный профицит, который исчез только в прошлом году.
Да, ну и куда все делось-то? Профицита нет. Многие социальные расходы, тем не менее, несмотря на кризис, увеличиваются. Резервный фонд, я так понимаю, скоро будет исчерпан. Разве это не греческая болезнь-то?
Нет, конечно. Если бы это была греческая болезнь, то у нас было бы то, что было в Греции. В Греции сейчас резко повышают пенсионный возраст, снижают расходы на важные социальные программы, уменьшают зарплаты везде, где можно. В России в условиях кризиса пенсии выросли в 1,5 раза, а реально за последние 3 года более чем в 2 раза. Вот на это и ушли резервные фонды, и для этого они пригодились. У Греции ситуация просто диаметрально противоположная.
Ну, что значит диаметрально противоположное? У них не оказалось резервного фонда.
Ну, да? Из-за этого они сейчас тонут, а Россия, в общем-то, держится на плаву. Да, спад у нас большой, но спад ВВП оказался меньше, чем падение доходов населения. Более того, даже спад ВВП не привел к значительному увеличению бедности в стране. По данным за первый квартал этого года, количество бедных в России самое низкое за всю историю страны, всего лишь 13%.
Ну и количество олигархов увеличилось, миллиардеров в два раза за время кризиса. Это вы можете как-то объяснить, как экономист?
Нет, не могу. Во всем мире последствия кризиса привели к тому, что количество сверхбогатых людей резко сократилось, примерно в 1.5-2 раза. В свое время журнал «Экономист» опубликовал такой анализ. Кстати, первоначальным последствием кризиса было и то, что количество российских миллиардеров тоже резко пошло на убыль. Ну вот, чем объяснить последние события, с этим надо еще внимательно разбираться.
Ну, а вы не думаете, что здесь сработало именно то, что и было заложено в российской антикризисной программе? То есть, многие эксперты считают, что сутью этой программы было отнюдь не поддержка производств, не, так сказать, ликвидация, скажем, избыточной безработицы, а Россия протратила стабилизационный фонд на то, чтобы не дать смениться собственникам крупных олигархических структур, так сказать. Лозунг правительства Путина был «спасти олигарха Дерипаску». Вот спасали, давали этим людям деньги, они очень удачно с ними ими распорядились, отсюда и такой результат.
Ну, я думаю, что это справедливо лишь отчасти. В действительности, крупным российским компаниям повезло то, что финансовые рынки, международные долговые рынки, открылись для них довольно быстро, уже в середине прошлого года. И это позволило значительную часть долгов, которые они должны были вернуть в прошлом году, перекредитовать на внешних рынках. И именно поэтому корпоративные долги в России не только не сократились за прошлый год, а даже несколько подросли, и снижался долг только у банковского сектора, который действительно попал в более тяжелые условия кредитования. Так что с этой точки зрения, скорее, нашим олигархам помогла объективно улучшившаяся для России внешняя конъюнктура во втором полугодии прошлого года.
А государство не помогало разве?
Государство помогало, но если мы посмотрим, куда в основном пошли государственные деньги, то возросший дефицит пенсионного фонда все объяснит. Основная часть потери в размерах нашего резервного фонда связано с расходами на финансирование резко увеличенных пенсий.
Ну а как же быть с АвтоВАЗом? Вот спасали генерала Чемизова со своими Ростехнологиями, где они там показывали чудеса менеджмента, там 30 постов вице-президентов, замечательная, так сказать, организация работы на АвтоВАЗе. И, по-моему, в эту черную дыру ухнуты были грандиозные совершенно средства.
Грандиозные средства были ухнуты в АвтоВАЗ по меркам АвтоВАЗа. Да, действительно, деньги тратились часто достаточно неразумно на помощь безнадежным предприятиям, от которых, в общем-то, надо было бы в условиях кризиса избавиться, благо такие условия возникли. Но это совершенно разнопорядковое явление. На пенсии в год дополнительно уходит сейчас примерно 1.5 триллиона рублей, на АвтоВАЗ это, ну, максимум там 2-3 десятка миллиардов рублей ушло, и то, на самом деле, меньше.
Ну вот, кстати говоря, к этим самым пенсиям. Ведь вы так похвалили, я так понял, или, по крайней мере, зафиксировали без эмоций, что это даже неплохо, что повышали пенсии как раз во время кризиса. Российские власти рассуждают так, что если повышать там пенсии и даже зарплаты бюджетникам, хотя, по-моему, в этом году их не повышали, то это будет, так сказать, деньги, это будут деньги, которые пойдут на рынок, будут стимулировать потребление и дадут некий такой вот результат, опять же, для стимулирования отечественной промышленности. Ну, другие специалисты говорят, что часть этих денег ушло просто в накопление, так сказать, в чулок или там в банковскую систему, то есть никакого стимулирования потребления не было. Что вы можете сказать об этих оценках?
Да, это правда, это была проблема 2009 года. На 25% выросли рублевые депозиты в банках. Ну, с одной стороны, это здорово, что население все-таки существенно повысило доверие к финансовому сектору.
А куда ему деваться?
Финансовый сектор пока не обманул, поскольку банкротств банков не было, и обманутых вкладчиков, в отличие от 98-го года, тоже.
Ну, госгарантии были повышены, действительно.
Да, но это правильно, и слава богу, что это все происходит. Но оборотной стороной этого процесса является то, что сами банки средства населения использовать сейчас не могут, потому что промышленность и многие другие сектора экономики сталкиваются с недостаточным ростом конечного спроса, им, по большому счету, банковские кредиты не нужны. А само население тратить эти деньги не спешит, поскольку напугано всей этой нестабильностью мировой, да и российской экономики.
Ну, то есть, сколько ни призывая банки кредитовать под более низкие проценты, что делает и премьер-министр Российской Федерации, все равно результата от этого сейчас не будет, правильно?
Нет, результат, конечно, от этого может
если
быть,
призывать.
Если призвать банки всерьез, как, например, в отношении государственных банков эти призывы состоят не только в увещеваниях, но и фактически принуждении кредитовать. Но ничего хорошего из этого не выйдет до тех пор, пока не начнет расти конечный спрос на продукцию предприятий, потому что давать предприятиям деньги в условиях, когда они фактически не в состоянии увеличивать выручку, это очень опасная игра, ведь предприятиям, по большому счету, не нужны сейчас деньги на инвестиции, потому что никто не предсказывает, как поведет себя спрос на стадии активного экономического роста, да и есть резервные мощности, зачем, собственно, вкладывать деньги в их расширение. И, кроме того, у предприятий сократились потребности в оборотных средствах, просто потому что снизились запасы из-за ограниченного спроса. А давать деньги тем предприятиям, которые слишком много взяли в долг до кризиса и сейчас не в состоянии рассчитаться, так это самоубийственная стратегия и для банков, и для страны в целом.
Ну, а давать деньги гражданам?
Граждане их не хотят брать. На самом деле в этом-то и проблема. Граждане сберегают, а потребительские кредиты не растут.
Ну, я вот слышу жалобы, наоборот, представителей малого бизнеса, что они не могут получить кредиты.
Так сказать, на ну, это условиях. Представители малого бизнеса. Здесь, да, ситуация совсем другая. Может быть, в малом бизнесе как раз условия для финансирования гораздо хуже, чем у крупных и средних предприятий. В том числе опросы это показывают. И, возможно, для малого бизнеса как раз нужны специальные программы содействия, потому что в условиях кризиса банки гипертрофированные гораздо более болезненно реагируют на трудности у малых предприятий, чем у больших и средних предприятий.
Я напомню слушателям Радио Свобода, а у нас в эфире в московской студии президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев, ведет передачу Михаил Соколов, и мы продолжим наш разговор о ситуации в российской экономике после выпуска новостей Радио Свобода. Ну, а я проанонсирую радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, Анзор Масхадов «В поисках тела отца», Литва, экономический пример для ЕС и другие темы 25 мая в 22 часа. Повтор в час ночи, в 3 часа дня, в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Турции в катастрофе автобуса с туристами погибли, по уточненным данным, 13 россиян и 2 турецких гражданина. Ранее сообщалось о 17 погибших россиянах. По информации МЧС, пострадали 26 граждан России. Состояние 4 оценивается как крайне тяжелое. В ассоциации туроператоров отметили, что среди погибших один ребенок. Комиссия Генпрокуратуры России не смогла установить личность автора письма, в котором сообщалось о попытке вымогательства половины суммы компенсации у вдовы шахтера Распадской. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Иван Семчишин на пресс-конференции в Кемерово. В городе Ангарске Иркутской области 3 активистов начали бессрочную голодовку с требованием выполнить обещание, данное губернатором. Жители города недовольны необоснованно завышенными тарифами ЖКХ, коррупцией в администрации города и района. Участники московской акции протеста против сноса исторических зданий в Кадашевской слободе организовали круглосуточное дежурство на месте строительных работ. В Свердловской области предъявлено обвинение милиционеру, который подозревается в избиении профессора Уральской консерватории Сергея Белоглазова. Как сообщили в областной прокуратуре, Станиславу Постникову вменяется превышение должностных полномочий. Южная Корея возобновила пропагандистское вещание на КНДР в условиях нарастания напряженности между двумя государствами. Ранее сообщалось, что войска КНДР приведены в полную боевую готовность в ответ на введенные Сеулом санкции. На мировых фондовых биржах во вторник было отмечено резкое падение котировок акций и основных индексов. Эксперты связывают действия инвесторов с опасениями относительно способности ряда стран еврозоны обеспечить свой государственный долг, а также ростом напряженности в отношениях между Южной Кореей и КНДР.
В В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук и бывший замминистра труда Михаил Дмитриев. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер 660 10 55, абонент «Радио Свобода», СМС плюс 7 903 743 28 01. Мы, собственно, говорим о кризисе, который сейчас второй волной идет в Европе, ну и по всему миру, и как он может повлиять на Россию. Вот я видел такой прогноз, Михаил Игоревич, если даже на короткое время нефть подешевеет до $60 за баррель, то Россия может столкнуться с масштабным оттоком капитала, повторением ситуации 2009 года. Как вы относитесь к этому прогнозу?
Ну, я бы не стал называть конкретных пороговых значений, но факт, безусловно, подмечен верно. Резкое падение цен на статьи нашего экспорта сырьевые ведет к оттоку спекулятивного капитала, да, и очередному приему, скажем так, всплеску недоверия инвесторов к российской экономике. Ну, и надо понимать, что в последние месяцы именно рост экспортных цен и довольно высокий уровень физического объема экспорта был главным локомотивом оживления российской экономики. Если сейчас этот процесс затормозится, то и оживление тоже сойдет на нет.
Ну, наверное, не случайно сегодня президент России Дмитрий Медведев буквально облизывал целую делегацию представителей американских венчурных фондов, расхваливал российскую налоговую систему, фактически обещал им разнообразную помощь, а ведь еще недавно гордо вставшие с колен российские политики рассуждали о том, что никаких иностранных инвестиций особо не надо, сами придут, что мы перед ними кланяться будем. То есть здесь есть изменения, по-моему, психологии поведения, так? Кризис лечит?
Ну, российской экономике в любом случае потребуются иностранные инвестиции, желательно в форме прямых. Инновационный капитал тоже очень важен. И, конечно, пренебрегать этим после завершения экономического кризиса будет нельзя. Я думаю, конечно, действия президента связаны не с тем, что он пытается поправить ситуацию под влиянием греческих проблем в Европе. Все-таки развитие инноваций и привлечение венчурных фондов – это процесс гораздо более долгосрочный, он рассчитан уже на послекризисный период экономического роста. Но, в принципе, конечно, это правильно. И деньги, например, инновационного характера, венчурные фонды, важны для нас не только потому, что это деньги, идущие в какие-то инновации, но и потому, что вслед за ними идет экспертиза управления и финансирования инноваций, те знания, которых в России пока по-прежнему не хватает.
Ну, убей бог, я не понимаю, зачем в чистом поле строить этот самый инновационный город Сколково, когда в России есть 14 формальных наукоградов и еще порядка 40 городов с высоким научным потенциалом. Знаете, особые зоны, особые режимы регулирования, про которые тоже говорил Медведев на встрече с этими инвесторами, выглядит очень странно. В конце концов, можно было бы дать возможности новые для инновационного и модернизационного развития вот этим самым наукоградам, а не какой-то пустоши во главе с господином Виксельбергом.
Ну, с этим я тоже согласен. Мне кажется, что пренебрегать потенциалом уже существующих наукоградов и технико-внедренческих зон ни в коем случае нельзя. И что особенно важно, в таких делах, как инновации, принцип не хранить все яйца в одной корзине уж точно очень важен. И если мы, например, вспомним японские уроки, там японское правительство, когда развивало такого рода инновационные зоны и бизнес-инкубаторы, оно сразу запустило около 60 проектов, из которых всего полтора десятка оказалось по-настоящему успешными. Если мы будем делать акцент только на одно единственное Сколково, да еще лишим ресурсов уже достаточно успешные наукограды типа Дубны, Обнинска или Томска, то, конечно, это будет большой ошибкой.
Ну, нас на грешную землю слушатели опускают. Вот Ольга пишет: в Греции пенсии 1500 евро, а в России $150. Что это она хотела нам сказать? Ну, про пенсии на самом деле стоило поговорить, ведь власти, как вы уже зафиксировали, да и мы знаем, увеличивают выплаты, при этом увеличивается и дыра в пенсионном фонде. Вот это на сегодняшний день вы говорите хорошо, ну а что будет завтра? Не получится ли так, что за сегодняшнее явно предвыборное повышение пенсии, нынешним, которое сделали нынешним пенсионерам, придется заплатить пенсионерам завтрашним? Например, им повысят пенсионный возраст. Ну, после 2012 года, когда кто-нибудь из тандема переизберется.
Ну, что касается состояния пенсионной системы, я не хотел сказать, что повышение пенсии не будет иметь долгосрочных последствий. Конечно, будет, потому что такое резкое, беспрецедентное повышение, да еще в условиях кризиса, обернулось тем, что правительство довольно быстро исчерпало резервы, которые копились несколько лет подряд на черный день.
Вот-вот.
И если мы говорим о ближайших, скажем, годах трех, то финансирование пенсионной системы с этими повышенными пенсиями более-менее гарантировано, но в дальнейшем поддерживать пенсии на уровне 40% от заработной платы, к которым сейчас их приблизило правительство, будет очень тяжело. Никаких реальных ресурсов, чтобы этого добиваться после 2015 года, пока у властей нет. И вопрос о повышении пенсионного возраста – это далеко не праздный вопрос в такой ситуации.
Ну а где же взять-то резервы? Что ж, люди считают на 3 года, а потом после нас хоть потоп?
На длительный период эти решения о быстром увеличении пенсии по отношению к зарплатам финансовыми ресурсами обеспечены не были. И эту проблему еще предстоит решать. Я думаю, это будет один из ключевых вопросов, к которому власти вернутся после президентских выборов.
Понятно. Ну что ж, у нас в эфире Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок. Давайте мы подключим слушателей. Ефим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Наушники. Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Господин Дмитриевич, скажите, пожалуйста, хоть по одному показателю несчастные греки будут жить хуже, чем наши пенсионеры? Хоть по одному показателю. Вот у меня... Мне 70 лет, 25 лет стажа, все. У меня пенсия $350. После того, как я 5 лет работал на севере, посчитали, 350. Сколько у бедного грека будет? Если он будет, ему увеличат продолжительность пенсионного возраста, он живет, наверное, до 80.
Ну, да, Ефим, вопрос понятен, но почему бы тогда не спросить, а когда наш пенсионер начнет получать столько, сколько американский пенсионер или французский,
германский? А в Португалии, между прочим, пенсия там 550 евро.
Да, ведь размеры пенсии напрямую связаны с возможностями страны, и наши возможности, как это ни странно, если мы их разделим на все население страны, пока меньше даже, чем в этой несчастной Греции, которая сейчас пытается сократить.
Даже если Абрамович с Дерипаской подключить?
Да, даже если подключить Абрамовича с Дерипаской, все равно это не так много, как может показаться. Реальные возможности страны сейчас, Россия, значительно меньше, чем большинство стран Евросоюза, по крайней мере, в расчете на душу населения. И даже то, что сейчас мы пенсии увеличили примерно в 2 раза за последние 3 года и довели их до 40% нашей российской, в общем, конечно, невысокой по европейским меркам зарплаты, это уже очень сильное перенапряжение ресурсов страны. И вряд ли можно рассчитывать на то, что в отсутствии экономического роста пенсии могут расти дальше. Дальнейший рост пенсии может быть обеспечен только ростом всей экономики страны. И по мере ее роста, конечно, будут расти и пенсии.
Ну, нам, знаете, слушатели сразу скажут, что надо меньше плодить чиновников и меньше воровать. В конце концов, картина, которая даже вот из публикации этих деклараций вырисовывается, она такая достаточно стандартная. Ну, предположим, такой вполне средний чиновник получает 1 000 000 рублей в год, и жена чиновница занимается каким-то непонятным совершенно бизнесом, получает от 10 до 100. Вас эти картины не смущают?
Ну, то, что воровать надо меньше, и коррупцию в нашей стране необходимо будет ограничивать в будущем, это совершенно очевидно, но не надо думать, что, собственно, государственные расходы и экономия на чиновниках в тех объемах, в которых они финансируются из бюджета, решит пенсионную проблему. На все чиновнические нужды из бюджета сейчас тратится примерно 1% валового внутреннего продукта, а бюджет пенсионного фонда 10% ВВП. Даже если мы уволим всех чиновников, в том числе тех, которые которые работают в пенсионном фонде, то это увеличит размеры пенсии примерно на 10%. Борьба с коррупцией, да, но она не напрямую повлияет на размеры пенсии, а главная проблема коррупции, она ограничивает экономический рост и, соответственно, дальнейшие возможности повышения пенсии. Если коррупцию удастся ограничить, ну, дай бог, если это получится в течение ближайших 10 лет, наверное, рост пенсии тоже ускорится.
Вот Нина пишет, советует вам направить свои стратегические исследования на подсчет офшорных денег, почему-то никто не приводит эти данные, какие деньги оседают офшорок и чьи.
Ну, что касается оттока капитала, в том числе теневого, то это тоже достаточно известная статистика, и он, объемы этих ресурсов тоже не бесконечны, они исчисляются, может быть, там 150 миллиардами долларов. Это можно отследить по состоянию нашего счета капитала и пропускам и ошибкам за последние 15-20 лет. И это не те деньги, которые могут на всю жизнь решить наши экономические проблемы. Я напомню, что российский ВВП сейчас превышает триллион долларов. И вот эти 150 миллиардов, это, конечно, много.
Ну, 10%, почему же не
надо? Ну, если их проесть за один год, да. Если реально говорить о том, что, допустим, мы устойчиво хотим повысить благосостояние населения, там, допустим, ну, хотя бы в полтора раза, не на один год, а на 10-15 лет вперед, то иного способа, как ускорять экономический рост, просто нет. Все другие источники, они иллюзорны.
Вадим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Дмитриеву.
Вопрос у меня такой. Вот в рамках этого глобального кризиса, и не первого, существует такой все-таки райский довольно уголок. Я имею в виду скандинавские страны, и прежде всего вот Дания, Швеция, Финляндия, где нет нефти, нет других каких-то ископаемых. И в то же время там очень высокие социальные расходы. И там на протяжении, во всяком случае, начиная с послевоенных лет, экономика нормальная, люди живут нормально, и все как процветает. Так может быть, эта модель наиболее подходящая, ее подправлять, чем чего-то искать?
Ну, у меня сразу возникает вопрос. Да, вы абсолютно правы, скандинавские страны сейчас выглядят островком благополучия на фоне даже европейского кризиса. У них стабильные бюджетные системы, у них не было такого тяжелого спада, как во многих других европейских странах.
Вообще инновационные экономики очень хорошо развиваются,
да,
отрасли в Финляндии, например.
Особенно в Финляндии, конечно. И даже те страны, которые богаты ресурсами, как Норвегия, не страдают тем, что мы называем сырьевым проклятием, тем, что так выпукло бросается в глаза в России экономики. Но, опять-таки, возникает вопрос, а почему, например, даже французы и итальянцы, которые, ну, более развитые нации, не смогли воспроизвести этот скандинавский опыт? Скорее, наверное, все-таки для того, чтобы быть как скандинавы, надо и, собственно, иметь скандинавское население, эти культурные традиции. И что особенно важно, быть маленькими странами, где расстояние от власти до населения очень короткое, где население доверяет властям и готово очень большие налоги честно и добровольно платить, зная, что эти налоги будут использованы с пользой для населения. У нас в России, да и в большинстве крупных стран, такого рода доверие, дистанции до власти огромные.
А я вот с вами не соглашусь. Вы знаете, может быть, эта проблема решается довольно известным путем, федерализм, собственно, и когда полномочия остаются внизу, и налоги довольно много остаются внизу, разные виды федерализма существуют, но не в России, где куринская система ограбила регионы просто до нитки.
Михаил, про федерализм я согласен, но статистика, она очень жесткая вещь. Самые высокие уровни налогов, они в относительно маленьких странах в мире. Большие федеративные государства типа России, Индии, Бразилии, ну и там Китай не федеративное государство, но оно тоже
США
очень большое.
Ну, США федеративное государство.
Да, Соединенные Штаты, там уровень налогообложения гораздо ниже, чем в Европе. Поэтому у больших экономик проблема дистанции власти, она довольно сильно влияет
на
способность
властей усугублять.
Собирать. Да, конечно, я полностью согласен. Наша власть могла бы добиться гораздо лучших результатов, если бы эту дистанцию не наращивала, в том числе за счет снижения прозрачности своих действий, прозрачности бюджетных решений, прозрачности экономической политики.
Да, телефон 8 800 222 12. Владимир Сергеевич из города Владимира, пожалуйста, ваш вопрос. Владимир Сергеевич.
Я не слушаю.
Да, да, это спасибо. Вы говорите уж лучше.
Да. Значит, по поводу вопроса пенсионного возраста. Здесь, по-моему, так сказать, вот в разговорах на эту тему не учитывают два очень важных момента. Почему-то их упускают. Не знаю, что знаете или нет, но вот такой момент. Значит, первое, упускают тот момент, что продолжительность жизни в России, в частности, мужчин, существенно ниже, чем в Западной Европе. Даже если в Германии человек выйдет на, мужчина выйдет в 65 лет, то, простите меня, он хотя бы 5, там, 7, 8 лет, он на пенсии там немножечко пожирует. У нас мужчины живут в среднем там 60-62 года. Вот, поэтому если повысить, то понятно, что как это в 90-е годы мужчины получали пенсию на том свете. Это важный момент. Второй момент. Тоже надо учитывать. Значит, не считается с мнением самих, так сказать, кандидатов в пенсионеры. Вы спросите у людей, которым там 2-3-4-5 лет до пенсии, что для них лучше? Высокая пенсия 40% или возможность дожить до ней? Я уверен, что 100% скажут, что лучше будет пенсия ниже, там 30%, 35-25%, но чтобы не поднимать пенсионный возраст. А те, которые получили пенсию, конечно, они скажут, что попросите, вот это противоречие надо учитывать. Спасибо.
Да, Алексей, конечно...
Владимир Сергеевич.
Да, Владимир Сергеевич, извините, пожалуйста. Конечно, вопрос о повышении пенсионного возраста – вопрос очень больной. Мы постоянно проводим социологические исследования, фокус-группы. Хорошо знаем, насколько тяжело население воспринимает эту проблему. И он, конечно, неоднозначный. Но я хочу сказать, что вот я, например, сторонник повышения пенсионного возраста. Есть немало для этого серьезных аргументов. Вы говорите, я приведу пока только один, касающийся ваших аргументов о продолжительности жизни. Дело в том, что реально российские женщины сейчас выходят на пенсию в среднем не в 55 лет, а в 52 года из-за распространенности раннего возраста выхода на пенсию, плюс пенсии по инвалидности и многие другие каналы досрочного выхода. Российские мужчины выходят не в 60 лет, а в 54 года в среднем. И в среднем женщина на пенсии в России сейчас находится порядка 26 лет, что на 7 лет дольше, чем в Америке. А российские мужчины примерно 16 лет, что всего лишь на год меньше, чем американский мужчина. Вот такова реальная статистика. Ну и продолжительность жизни у нас быстро растет на протяжении последних 4 лет. В Москве средняя продолжительность жизни уже сейчас 69 лет. Это на год больше, чем в Эстонии. А в Эстонии...
Ну, а в каком-нибудь Братске, наоборот, она,
да,
катастрофическая,
конечно,
где из-за экологии, например.
Но, тем не менее, в среднем она растет, и растет в большинстве регионов страны. И вот в той же Москве она сейчас 69 лет, через какое-то время потянутся и другие регионы. В Эстонии продолжительность жизни 68 лет, но там мужчина в среднем выходит 65 лет на пенсию.
Так, нам что пишут здесь? СМС. Казалось бы, многие проблемы могло бы решить индивидуальное строительство. Почему это не делается? И, кстати говоря, вот я с сайта тоже смотрел, что в среднесрочной перспективе может помочь только карт-бланш для малого бизнеса и индивидуальное жилищное строительство, но наоборот, землю получить почти невозможно из-за бюрократии, на малый бизнес повышаются налоги. Вот видите, люди определяют, что могло бы в кризис помочь экономике и развитию, как вы говорите, росту. А все это заблокировано, эти возможности.
Согласен, это то, что называется не сделанными реформами, институциональными ограничениями. Проблемы доступа к земле, получения разрешений в строительном бизнесе, доступа к кредитованию. Это проблемы, от которых страдают все, и крупное строительство, в том числе массовое и экономное жилищное строительство.
Почему?
В городах.
Почему-то госпожа Батурина не страдает, он все строится и строится, и доходы у нее неплохие, личные.
Да, но
там,
себестоимость...
7 миллиардов в год.
Этого строительства, точнее, стоимость его для покупателей такова, что среднему москвичу эти дома не по карману.
А это не для среднего москвича строится?
Да, совершенно верно. И в этом проблема наших институтов. Они заточены на извлечение земельной и коррупционной ренты, они не заточены пока на строительство доступного жилья.
Слушайте, пустите китайские фирмы на российский рынок строительный, я вас уверяю, они будут строить 10 раз дешевле.
Строить, да, дело ведь не только в себестоимости. Дело в так называемых непроизводственных расходах, связанных с получением доступа к земле.
Грубо говоря,
да. И эти расходы, например, в Москве, по многим оценкам, намного превышают себестоимость строительства.
Дмитрий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Дмитриеву.
Добрый вечер.
Добрый.
Я бы хотел попросить Михаила прокомментировать вот его видение развития белорусской модели, белорусской экономики, вот, может быть, если это возможно.
А, в смысле, по отсосу российских денег из трубы?
А, вы знаете, ну, это на его усмотрение. Вот как он видит дальнейшее развитие белорусской экономики, если можно?
Да. Вы знаете, Дмитрий, то, что происходит сейчас в Беларуси, мы еще даже не в состоянии оценить, но это тихая революция. Это революция в том плане, что эта страна сейчас осуществляет рыночные преобразования темпами, до этого невиданными в истории. Она улучшила свой общий рейтинг бизнес-климата по опросам предпринимателей Doing Business Всемирного банка, то есть делаем бизнес. Это объективные оценки, потому что они базируются только на мнениях предпринимателей в каждой из стран. Так вот, Беларусь улучшила свой рейтинг из хвоста рейтинга 110 место 2 года назад до 58 места, фактически обогнав Россию. Они сделали очень много всего. После начала кризиса они всерьез взялись за улучшение делового климата. Например, по легкости открытия предприятий они переместились за год на 90 мест. Они были на 97 месте в мировом рейтинге, сейчас на 7. Для справки, Грузия на 5, и только 3 страны Евросоюза сейчас имеют более благоприятные условия для открытия бизнеса, чем Грузия и Беларусь. Беларусь – это пример того, как прагматичное руководство извлекло уроки из кризиса и начало повышать конкурентоспособность за счет улучшения институтов и бизнес-климата. Россия за тот же год, если Беларусь вверх по легкости открытия бизнеса продвинулась на 90 позиций, Россия упала на 40 позиций, с 65 до 106 по легкости открытия бизнеса.
Это что ж, будет новый Сингапур, репрессивная система и легкость бизнеса.
Скорее, ведения. Китай и Вьетнам. Давайте говорить более адекватными сравнениями. С Сингапуром Белоруссию пока сравнивать рановато.
Ну что ж, Роза интересуется, не пора ли переходить на эквивалент натуральный типа золота вместо денег бумажных. Между прочим, многие вкладываются сейчас в золото.
Ну, Роза, может быть и так, но обратите внимание, несмотря на то, что при обострении кризиса все идут в золото, золото, платина и палладий довольно сильно упали за последнюю неделю. Это товары, на которые влияет очень много разных факторов, и рассматривать их как, безусловно, надежное вложение средств в любых обстоятельствах тоже не стоит.
Вопрос вам как бывшему замминистра труда. Вот уроки катастрофы на Распадской. Считаете ли вы, что сдельная форма оплаты труда шахтеров провоцирует катастрофу?
Я не могу сказать сейчас, чем обусловлены вот эти проблемы российских шахт, связанные с сохранением высоких рисков для работы шахтеров, но давайте обратим внимание, все-таки катастрофа на Распадской произошла в условиях глубокого экономического кризиса, когда явно для владельцев шахт приоритетом стал экспорт угля любой ценой и наращивание объемов добычи и экономия на издержках, чтобы не снижать международную конкурентоспособность.
Кстати, эксперты говорят, что там было самое современное добывающее оборудование и устаревшее средство защиты.
Ну, вот, скорее всего, с этим и связано. Кризис есть кризис, он берет свое. У владельцев возникает естественное желание выжать любой ценой и выжать из своих активов все, что можно. А проблема государства как регулятора то, что оно явно не досмотрело и внимание к безопасности проявляет недостаточно. Ну, в конце концов, вот сравним ситуацию на шахтах с ситуацией на железных дорогах. Несмотря ни на какие кризисные явления, и если отбросить то, что связано с террористическими угрозами, безопасность на наших железных дорогах по-прежнему одна из лучших в мире. Хотя вот 60-70 лет тому назад российские, тогда еще советские железные дороги были рекордсменами по числу несчастных случаев.
А может быть, проблема еще в том, что на шахтах были фактически уничтожены профсоюзы за последнее время? И не с кем вести диалог сейчас,
в том числе об охране труда. Знаете, не уверен. Дело в том, что вот сейчас мы занимаемся продолжением, развитием пенсионной системы. Речь идет не о возрасте, а о развитии накопительной пенсионной системы. И мы ведем диалог с представителями профсоюза. Ключевой наш партнер – это Иван Иванович Махначук, представляющий профсоюз угольщиков. И я знаю, что он достаточно активен, влиятелен, и члены его профсоюза представляют немалую силу.
Ну, давайте последний вопрос. Мария Александровна, пожалуйста. А нет, уже Мария Александровна от нас отключилась. Ну, я еще тогда спрошу, вот все-таки о жизни посредством. Как вы считаете, должна ли Россия вот сейчас в кризисных ситуациях, ну, тратить деньги на такие амбициозные проекты, например, как заявка на чемпионат мира по футболу, который обойдется дороже Олимпиады?
Ну, на мой взгляд, эти инициативы уж и зашкаливают. Спорт, видимо, рассматривается как компенсация ограничения, падения возможности пиара по другим направлениям. Но надо понимать, мы же видим, что происходит с другими такого рода пиарными представительскими проектами. Олимпиада и саммит 2020. Дело даже не в том, что это довольно дорогие для нашей страны проекты, которые поглощают значительную долю инвестиций в инфраструктуру. Но ведь беда еще в том, что они поглощают основные административные ресурсы для управления инвестиционными проектами. Людей, приличных, эффективных, дееспособных, обладающих компетенциями, так мало, что Олимпиада практически все это отсосала на себя. И правительство сейчас боится начинать другие крупные инвестиционные проекты, потому что элементарно не хватает компетентных и сколько-нибудь некоррумпированных кадров.
Чтобы не воровали, да?
Ну да, конечно. Потому что оно не в состоянии справиться с большим числом проектов. И надо понимать, что за такие престижные представительские, но малоэффективные проекты мы платим цену довольно большую в виде замедления развития других гораздо более важных объектов инфраструктуры. Ну и в конце концов, опять-таки, давайте вернемся к истории Греции. Я думаю, не меньше 30 миллиардов нынешнего греческого долга, который им надо рефинансировать в этом году, это результат их Олимпиады. Нужны ли нам эти проблемы сейчас?
Ну, вопрос к вам как к петербуржцу. А как насчет «Газпром-Сити»?
Ну, как петербуржец, как всякий петербуржец, я считаю, что это очень неприятная история. Исторический ландшафт Петербурга, безусловно, должен быть сохранен, и не место в центре города в высотном здании.
Ну, а как же, почему же такое упорство-то все-таки в этом деле?
Ну, это большие деньги. Если «Газпром» как налогоплательщик перейдет в Санкт-Петербург, то для бюджета города это будет резкий скачок вверх. Устоять перед такими деньгами очень трудно.
То есть это все-таки чем-то может помочь городу, вы думаете?
Ну, конечно, но тем не менее исторически ландшафт города бесценен, потому что Петербург – это не просто памятник истории, это действительно символ открытости Европы, открытости России прогрессу и открытости в Европу. И вот этим наследием пренебрегать довольно опасно.
Ну, слушай, я благодарю нашего гостя, гостя студии «Радио Свобода» в Москве, президента Центра стратегических разработок доктора экономических наук Михаила Дмитриева. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Олег Львов. А итоги дня сегодня в программе «Время свободы» подведет Дмитрий Волчек, и в центре внимания ситуация в Междуреченске.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Историческую Москву будут защищать круглосуточно.
Комментарии экспертов.
Анатолий Карпов о праве на шахматы.
В блогах «Свободы».
Фоторепортер Алексей Сазонов. Демонстрация под видом крестного хода.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».